Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 958-го дня войны, вторника, 8 октября. Вот главное. Россия несколько раз за день атаковала Харьков, погибшие и десятки раненых. В Лондоне объявили о новых санкциях против российских военных за использование химоружия. На украинцев распыляли отравляющее вещество хлорпикрин. Северная Корея может отправить своих военных на войну против Украины, предупредили в Минобороны Южной Кореи. В новой книге, посвященной Дональду Трампу, утверждается, что он поддерживал контакты с Путиным после ухода из Белого дома. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки».
Во вторник Харьков пострадал от российских атак. По городу было нанесено несколько ударов. 21 человек был ранен в результате удара по промышленному предприятию. Среди пострадавших 16-летний подросток. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, российские войска нанесли удар по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Официально подтверждена гибель двух человек. Еще трое получили ранения. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате ударов была повреждена областная инфраструктура. Удар был нанесен примерно 4 управляемыми авиабомбами. Российские провоенные блогеры пишут, что один из ударов был нанесен ракетой «Искандер». Жители Харькова, расположенного в 30 километрах от границы с Россией, регулярно страдают от российских обстрелов с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. На прошлой неделе российская управляемая бомба попала в 5-этажный жилой дом, ранив 10 человек. Кроме того, сегодня 63-летний мирный житель пострадал в результате атаки российского дрона в Береславе Херсонской области. У него контузия и травма ноги. На жителя с беспилотника была сброшена взрывчатка. По данным местных властей, под огонь российской артиллерии попал магазин в Антоновке в окрестностях Херсона. Один человек был госпитализирован с ранениями. В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара погиб один человек, еще 6 пострадали. Накануне в результате российского удара по Одесской области погиб 60-летний мужчина, работавший в порту Одессы. Как пишет в телеграме глава Одесской области Олег Кипер, целью удара было гражданское судно. 6 членов его экипажа ранены. Дрон попал в жилую многоэтажку в городе Черноморске Одесской области. Многие местные жители остались без крова. Вот что говорят очевидцы событий.
Сколько их там гадов летало. Это же ужас один. И ночью, как это, все люди дома, дети маленькие, старики, больные люди разные, да, спят. Просто люди спят. И вот такое делать, кто такие вещи делает.
Я говорю, я проснулась 23-го, был сильный гул. Но было прохладно, я рамы закрыла. Ну и больше я уже не спала. Был гул, потом были бахи.
Мэр Черноморска Василий Гуляев подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.
Сегодня ночью дуже было гучно.
Сегодня ночью было очень громко. Я хотел бы повторить, что это мирный город, и я никак не могу назвать его военным объектом, даже с натяжкой. Чтобы все понимали, что обстреливается гражданская инфраструктура, это очень, очень плохо. Я думаю, что в городе никто не спал до утра.
Это был комментарий мэра Черноморска Василия Гуляева. Выросло число пострадавших от обстрела города Славянск Донецкой области вечером в понедельник. По данным главы Донецкой области Украины Вадима Филашкина, число пострадавших выросло до 6, один человек погиб. Ситуация на фронте крайне напряженная. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. В частности, на самых горячих направлениях – Покровском и Кураховском – российские войска атаковали украинские позиции свыше 60 раз. По данным российской стороны, войска Российской Федерации продвигаются в южной части Донбасса и заняли 2 населенных пункта в Донецкой области Украины – Золотую Ниву и Заряное. Золотая Нива находится к западу от Угледара, который был захвачен Россией ранее, а Заряное – это село к востоку от Курахова, города, по которому проходит линия обороны Украины. Радио «Свобода» публикует первые спутниковые снимки пожара в порту Феодосии в аннексированном Крыму. Горит феодосийский нефтеперевалочный терминал. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке, российские источники об ударе дронов. Осенью 2022 года на территории базы была установлена система ПВО «Панцирь-С1», которая, как можно сделать вывод, не спасла нефтебазу. Глава оккупационных властей Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что на данный момент более 1000 человек эвакуированы. Людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Ликвидация пожара продолжается. Телеграм-канал «Астра» пишет, что по одной из версий пожар продолжается потому, что огонь от поврежденных цистерн перекинулся на соседние резервуары с нефтью.
Это была военная сводка, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки». Методы войны, которую Россия ведет против Украины, вызывают резкое осуждение Запада. В наших подкастах мы регулярно рассказываем об убийствах гражданских, пытках, задокументированных ООН. Запад официально подтвердил и применение России химоружия против украинских бойцов. Сегодня Великобритания ввела санкции против российских военных за применение химоружия. В частности, под санкции попали войска радиологической, химической и биологической защиты России и их командующий Игорь Кириллов. Также в список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России. США и Великобритания обвиняют Россию в применении против украинских войск отравляющего вещества хлорпикрин в нарушение Конвенции о запрещении химоружия. Хлорпикрин – это удушающее средство, которое широко использовалось во время Первой мировой войны. Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют его агентом, повреждающим легкие, способным вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательной системы. Химоружие впервые применила Германия во время Первой мировой войны, и Россия продолжает эту практику, говорит в интервью «Настоящему времени» эксперт Ленни Филлипс.
Распространение химического оружия началось во время Первой мировой. Идея заключалась в том, чтобы попытаться выйти из тупиковой ситуации в окопах. И я могу предположить, что здесь используется та же логика.
Это был комментарий эксперта Ленни Филлипса об использовании России химоружия в Украине. Война в Украине продолжает оставаться темой предвыборной кампании в США и стала элементом внутренней политики. Как ранее сообщала газета New York Times, Дональд Трамп, будучи во главе США, обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки американского оружия Украине. Путин в ответ заявил, что поставки оружия Киеву, цитата, будут ошибкой, и что, цитата, сколько бы оружия США не дали Украине, они попросят еще. А сегодня издания New York Times и Washington Post сообщили о контактах Трампа с Путиным уже после того, как он покинул Белый дом. Ссылаются они на новую книгу журналиста Боба Вудварда «Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
После ухода с поста президента США Дональд Трамп тайно поддерживал связь с Путиным и провел с ним как минимум 7 приватных телефонных разговоров. Об этом пишет известный американский журналист Боб Вудвард в своей новой книге «Война», ссылаясь на помощника Трампа, имя которого не раскрывается, пишет газета «The New York Times». В книге описывается сцена в начале 2024 года в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, когда бывший президент приказал помощнику выйти из его кабинета, чтобы провести телефонный разговор с президентом России. По словам неизвестного помощника, с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, он общался с Путиным еще несколько раз. В книге также говорится о том, что в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп тайно отправил Путину для его личного пользования редкие в то время тестовые аппараты компании Abbott. Путин, который в то время, по некоторым данным, был особенно обеспокоен перспективой заразиться коронавирусом, призвал Трампа не раскрывать этот факт публично. Компания Трампа назвала эти утверждения сфабрикованными.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о якобы имевших место тайных контактах между Трампом и Путиным. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, заявила, что не будет встречаться с Владимиром Путиным на мирных переговорах, если на них не будет представлена Украина. Давайте послушаем, что она сказала.
Без Украины в двустороннем порядке нет. Украина должна иметь право голоса в переговорах о будущем Украины. Если бы президентом был Дональд Трамп, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что может покончить с этим в первый же день. Знаете, о чем здесь речь идет? О капитуляции. Это вопросы, которые мы будем решать, если и когда это произойдет.
Это был комментарий кандидата в президент США, вице-президента Камалы Харрис. Напомним, что позиция Трампа заключается в том, что он способен быстро достичь мирного соглашения с Путиным. Он также критикует продолжение американской военной помощи Украине. Эту позицию разделяют некоторые республиканцы, но критикуют американские демократы и Киев. Северная Корея может направить своих военных на войну в Украину. Такое мнение высказал министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён, сославшись на соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён назвал весьма вероятным участие северокорейских солдат в войне в Украине на стороне России, сообщает «Политика». Поводом для таких утверждений стали недавние сообщения украинских СМИ о том, что на фронте погибла и получила ранение группа северокорейских военных, изучавших подготовку российских войск. Глава военного ведомства Южной Кореи назвал отношения между Россией и Северной Кореей зарождающимся военным союзом. В июне Россия и Северная Корея заключили соглашение о стратегическом партнерстве, включающее обязательство оказания взаимной помощи, в том числе и военной, в случае нападения.
Это был обзор материала издания «Политика» о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Напомню, что на прошлой неделе агентство «Интерфакс Украина» сообщило, что в боях в Донецкой области погибли наемники из Конго, которые сражаются на стороне России против Украины. В заключение международной сводки расскажу, что сегодня Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Чистилина. Его называют одним из идеологов вооруженной агрессии России. По данным СБУ, Чистилин – бывший помощник Сергея Глазьева, работавшего советником Владимира Путина. Он автор ряда аналитических материалов, в которых обосновывалась агрессия России против Украины и включение ряда украинских территорий в состав России. Как пишет Радио Свобода, у Чистилина два гражданства – украинское и российское. Сообщается, что он был задержан в Кишиневе и передан спецслужбами Молдовы представителям Украины. Чистилин, как отмечается в информации СБУ, пытался вернуться в Москву через территорию третьих стран с международного мероприятия. Ему предъявлено подозрение в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии против Украины. В случае признания виновным Чистилину грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Как всегда в завершение подкаста рубрика о репрессиях в России. Сегодня Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Как передает государственное информагентство ТАСС, блокировка, цитата, связана с нарушением требований российского законодательства. Медиазона пишет, что ранее пользователи Discord из России несколько раз жаловались на сбои в работе платформы. Также Медиазона цитирует российские СМИ, согласно которым Роскомнадзор направлял руководству Discord, цитата, «множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным». Как сообщается, от платформы Discord требовали удалить 947 материалов. При этом часть материалов, которые Роскомнадзор считает противоправными, до сих пор доступны, но не ясно, о каких материалах идет речь. Медиазона также передает о новом витке репрессий в отношении детей в России. В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли 14-летних Тимура Корчомкина и Тимура Абдулина из Кирова. Это подростки 2010 года рождения. В реестре Росфинмониторинга у обоих подростков напротив фамилий стоят звездочки. Это значит, что на них завели дело по террористической статье. Официально о задержании подростков не сообщалось. Журналисты издания «Медиазона» связались с родителями подростков. Мать Тимура Корчомкина отказалась давать комментарий, отец другого подростка Эдуард Абдулин назвал дело против сына чушью полной, подтвердил его задержание и добавил, что его сыну еще не предъявили обвинения. Новые репрессии против несовершеннолетних происходят на фоне ситуации с Арсением Турбиным. Это самый маленький политзаключенный России, который был осужден на 5 лет лишения свободы как раз-таки по террористической статье. И вот, как сообщили «Голосу Америки» в проекте «Поддержка политзаключенных», Арсения Турбина перевели в другую камеру после того, как на него напал и угрожал один из сокамерников. О нападении 16-летний Арсений сообщил маме в письме. Сейчас он находится в СИЗО номер 5 «Водник» и сообщил, что его избивал по голове сокамерник по имени Азизбек. И он также заявил, что опасается за свою жизнь. Мать Арсения связалась с правозащитниками. Как рассказала «Голосу Америки» эксперт мемориала Татьяна Давидис, после того, как о происходящем стало известно публично, Арсению удалось поговорить с мамой, бабушкой и дедушкой по телефону впервые с начала сентября и подтвердить, что его перевели в другую камеру. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, на нашей странице в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи завтра!